Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 16 марта 2025 года. Я отвечаю на вопрос нашего слушателя, заданного в чате нашего телеграм-канала «Вопросы к передаче». Это микрокап-аналист. Он пишет: «Макрон в обращении сказал, что РФ нарушила Минские соглашения, и поэтому нельзя доверять соглашениям с РФ. По сути, этим он обосновывает все, что будет происходить далее – милитаризация Европы. Почему не существует способов указать ему на эту ошибку? Минские соглашения очень просты, и каждый может посмотреть, кто их нарушил. Европа превратится в военную машину, даже не поняв, что сделала это по ошибке». Ну, знаете, прежде всего я хочу сказать, что с точки зрения Макрона и европейских элит вообще – никакой ошибки здесь нет. Естественно, Минские соглашения они все знают, понимают, что кто их и как нарушал, понимают, что Украина никогда не хотела их выполнять, понимают, что они это подписали просто, чтобы получить передышку, нарастить вооружение Украины. Это все это известно им. И, собственно, в этом призналась и Меркель, в этом признался и Олланд, и поэтому здесь все, как говорится, чисто и прозрачно. Поэтому говорить, что РФ нарушила Минские соглашения, это просто расчет на публику, на массовую публику, которая, с одной стороны, эти Минские соглашения никогда не читала и даже не интересуется этим. А с другой, которая должна иметь в традиции западной пропаганды абсолютно девичью память и не помнить, что говорилось несколько лет назад. Поэтому, естественно, то, что признавала Меркель и Олланд, сейчас уже никем не повторяется. Зато повторяется тезис, который выдвинул Зеленский, что это Россия сама нарушила Минские соглашения. Ну, так сказать, в духе там унтер-офицерской вдовы, да, которая сама себя высекла. Поэтому Макрон, естественно, все это понимает, и для него это никакая не ошибка. Суть же дела состоит в том, о чем я неоднократно говорил вам, когда говорил о тех политических раскладах, которые существуют в Европе и ради чего они поддерживают Украину. Вопрос здесь вовсе не в демократии, там приверженности европейским ценностям, без которых они просто кушать не могут, да, чтобы не быть им приверженцами. Вопрос в том, что Украина и со всем тем, насколько европейские элиты ангажировались в этот кризис из корыстных вполне побуждений, является гигантским коррупционным котлом, из которого каждый вытягивает свой профит. Вопрос не только в Зеленском, ну и его там каких-то ближайших приспешниках. Вопрос в том, что точно так же на этом греют лапы абсолютно все европейские элиты. Абсолютно все, включая и фон дер Ляйен, и, так сказать, ниже там еврокомиссаров по списку, и глав европейских правительств. В общем, короче говоря, это идеальный такой коррупционный котел, из которого можно вытащить гораздо больше, чем в своем национальном масштабе. Хочу напомнить французский прецедент, поскольку предшественник Макрона, Саркози, он как раз не смог переизбраться второй раз на президентский пост, на что он очень рассчитывал, вследствие серии коррупционных скандалов, которые возникли в национальном масштабе. Тут их было целый веер. Это и деньги Каддафи, которые всплыли наверх, это и наружу, это и наличные, которые давала Саркози мадам Бетанкур, престарелая владелица Ареаля, так сказать, пакетами, то есть наличные, как вы понимаете, на что они идут и куда, дальше проследить их невозможно, это все знают, включая, естественно, Саркози и все окружение, бывшее и нынешнее. Поэтому какую-то часть он, может быть, использовал там, для каких-то партийных целей, какую-то часть просто клал себе в карман. А что, от чего, собственно, родственники мадам Бетанкур были очень недовольны, потому что они воспринимали так, как он просто развел престарелую старушку, которая уже там с признаками Альцгеймера или, там, или еще чего-то. Точно так же была эта афера Саркози когда он пытался своего сына устроить главой департамента Нейсюрсен. Нейсюрсен – это департамент, который непосредственно соседствует с Парижем, в который входит вот как раз Дефанс и все те деловые как бы штаб-квартиры, которые в нем находятся. Это такой достаточно престижный район. И надо сказать, что когда он пытался поставить во главе этого района своего 23-летнего сына, все прекрасно поняли, о чем идет речь. Потому что, встав во главе такого крупного, как бы, с экономической и денежной точки зрения района, это понятно, что семья Саркози лично обогатится просто за счет того, что ей будут делать всякие подношения, взятки. Там даже не надо ничего воровать. Там надо просто сидеть на месте и ждать, пока тебе принесут. Вот эта коррупционная схема районного масштаба, она известна и в России, и она не только не здесь родилась. Вообще большое заблуждение думать, что вот эти вот все схемы откатов, взяток, так сказать, заносов и так далее, это какое-то российское изобретение, а на Западе живут белые пушистые политики, которые вообще грязного евро в руки не возьмут. Да, это оттуда и пришло. Это оттуда пришло это ноу-хау, если это можно назвать ноу-хау для капитализма в российского. И здесь оно просто распространилось. Мы-то здесь знаем по коррупционным скандалам, которые происходят периодически. Знаем и по личному опыту, потому что я просто лично соприкасался с этими явлениями и понимаю, о чем идет речь, да, когда там главе района заносят какие-то подарки просто потому, что он как бы сидит на этом месте, он даже специально ничего незаконного не совершает, может, и наоборот, все законное, но, тем не менее, это происходит. Вот. И люди, конечно, за этот счет обогащаются, за этот счет держатся, и это коррупционная жила, которая существует и во всех европейских странах, так или иначе, в том или ином объеме. Но европейская политика, она в этом смысле дает гораздо большие преимущества. То есть, если на национальном масштабе это все становится предметом скандалов, как это произошло в частности с Саркози, я там не все скандалы его упомянул, но в частности эти, то в европейском масштабе есть возможность все это замести аккуратно под ковер и больше, чтобы оттуда ничего не появлялось. Потому что Европейский Союз, я это говорю еще начиная с 90-х годов, когда сам познакомился с механизмом функционирования, да, этой организации, это уникальная в этом смысле организация, которая получает в свое распоряжение 2% от валового внутреннего продукта каждой входящей в него страны. И после этого, не имея никаких обязанностей, собственно, перед странами, которые в него входят, с точки зрения там, подотчетности, там, каким-то национальным парламентом и так далее, потому что Европейский парламент, Европейский Союз и Европейская комиссия, которая распоряжается, это отнюдь не те же самые взаимоотношения, которые существуют в пределах национальных законодательств. Поэтому там замести какие-либо вещи под ковер очень просто. Достаточно вспомнить хотя бы аферу фон дер Ляйен, да, когда она с этими вакцинами сначала AstraZeneca, а потом Pfizer, с какие-то сумасшедшие контракты выделила американской компании, да, которая как бы снабжала этой вакциной от ковида всю Европу, извалила ее, и оказалось еще, что эта вакцина не вполне безопасная. Что, собственно, говорили и с самого начала. Да, но это всячески заминалось. А когда это все всплыло, что якобы через несколько, путем нескольких смс-сообщений фон дер Ляйен этот контракт согласовала, выяснилось, что эти сообщения прочитать нельзя, потому что Европейская комиссия, которой владеет, имя не открывает, не возбудить против нее дело невозможно. Оно же была попытка его возбуждения в Бельгии, потому что в Бельгии существует не только штаб-квартира ЕС, но и достаточно своеобразное национальное законодательство, которое позволяет возбуждать уголовное, именно уголовное преследование вследствие частного права, да, по частному обращению. Вот у нас, например, уголовное преследование, в случае, когда можно его возбудить там по частному обвинению, то есть обвинение выдвинуться лицом одним, это буквально пересчитать по пальцам, там, по-моему, клевета и побои, что-то типа этого. А, так сказать, в Бельгии это возможно по любому поводу. Так вот, был выдвинут иск именно в Бельгии уголовный против фон дер Ляйен, и только что это все было передано европейскую прокуратуру, которая благополучно, это же все, будучи частью вот этой коррупционной схемы, это все замела под ковер. Так вот, то есть никакого следствия ему не дала. Вы понимаете, в этом смысле, я возвращаюсь к вашему вопросу, Украина и вообще война, она обладает уникальными коррупционными возможностями, потому что сверх того, что в европейском механизме я вам только что описал, здесь еще на нее навешивается завеса секретности, мол, типа из военных соображений, нельзя ничего объяснить, ни что ты дал, ни кому ты дал, на каком основании, почему, за какие деньги и так далее, понимаете? То есть вот возможности для распила, они феерические по сравнению с AstraZeneca, с той же, с тем же вакциной Pfizer, которая все-таки так или иначе, хотя бы сюжет всплыл на поверхность, он не был расследован, но хотя бы всплыл, то здесь и тем более нет никакой возможности как-то это дальше расследовать или каким-то образом повлиять на это, да? То есть это рассовывание денег по карманам в гораздо большем масштабе, в гораздо большей степенью недоступности к информации. Вот я обращал ваше внимание на то, как немцы, там сначала Шольц, а потом еще его военный министр, привозили на Украину такие характерные чемоданы огромные, которые не выпускали из рук, явно какого-то бронированного или, в общем, непростого свойства, которых перевозят наличку. Ну, просто по размерам чемодана можно судить, насколько велика эта наличка. Особенно если учесть, что в отличие от долларов США, 500-евровые купюры существуют, они ограничивают 100 долларами. Кроме того, они, что тоже любопытно, они тоньше по бумаге, чем, например, доллары. Поэтому их можно впихнуть гораздо больше. Так вот, просто те, кто привозит чемоданы с наличкой, они понимают, что эта наличка потом делится. Она не идет для того, чтобы потом положить в банк и после него сделать какой-то перевод и купить оружие. Это распил на месте. Это просто те черты распила, которые мы просто видели своими собственными глазами, когда мимо нас промелькнул этот чемодан с деньгами. Поэтому для всех вот этих вот деятелей, и в частности Макрона, это в первую очередь финансовый интерес. И они прекрасно понимают, что речь идет не о какой-то ошибке, что они что-то не так поняли, не так прочли какие-то сложные соглашения. Это просто их непосредственная коррупционная жила. И более того, эта жила, она таит в себе определенную опасность. Почему Европа сейчас активно выступает вот, в лице своих вот этих вот элит коррумпированных, да, за продление войны. Потому что когда война остановится, если она остановится, да, то так или иначе начнет распутываться клубок, кто кому чего поставил и кто чего за это получил, и куда вообще эти миллиарды делись. Понимаете, потому что действительно, когда Трамп говорит о том, что 350 миллиардов выделило только Соединенные Штаты, Зеленский признает там 100 с чем-то, то где дельта? Дельта-то это 200. Ну, кто-то что-то добавил, кто-то что-то не понял. Хорошо, пусть не 200, а 100 дельта. Но она все равно куда-то должна деться. То есть, сколько потратили, столько еще и украли. Понимаете? И не думайте, что с Европой соотношение было другое. Вот это в Соединенных Штатах какие-то деньги там неизвестно куда пропали, их никто следов найти не может, и никакой отчетности. А в Европе там комар носа не подточит. Евро за евро все подсчитано и в бухгалтерских книгах расписано. Точно такая же Панама, если не больше. Понимаете? И с этого питается достаточно большой круг причастных к этому людей. В частности, тот же самый Макрон. Ему, строго говоря, во Франции украсть столько и таким безнаказанным образом никогда не удастся. Потому что это, тем более, еще и не подвержено действию национального законодательства. Это происходит где-то там, в европейских структурах. И в той же самой пропорции это находится по отношению к всем другим такого же рода деятелям. Там есть и частные мотивы, не только общекоррупционные. Например, есть мотив британский, потому что Британия, я уже неоднократно это говорил, она политически причастна. По политическому анализу, который я делаю, она причастна к взрыву Северного потока. Ну, то есть просто это непосредственно осуществлялось под верховенством премьера Бориса Джонсона. Но так или иначе остановить это дело и начать его распутывать, тем более восстанавливать там Северный поток, например, это значит, что так или иначе, рано или поздно, ответственность Британии за это дело всплывет, и не только по отношению к Джонсону. А по отношению ко всем последующим, которые это дело покрывали, я напомню, что Джонсон не такой дурак все-таки, он сделал, обосновал, подготовил и запустил операцию, но прошла она непосредственно в то время, когда премьером была Ли Страсс. Она была всего 44 дня премьером, но за это время как бы потом взорвали, Страсс ушла в отставку, все. Дело типа шито-крыто, а Боря тут ни при чем. Вот он где-то рядом 3 месяца сидел, ничего не делал, так сказать, типа в носу ковырял. А вот «Северный поток» потом как-то при Ли Страсс как-то сам по себе взорвался. Вот поэтому вот, это, вот эти все хвосты, которые могут быть вытянуты наружу, начиная от коррупции и кончая международным терроризмом, вследствие окончания украинского конфликта в той или иной форме, они, конечно, делают для европейских элит это крайне невыгодно. И во всяком случае, в их интересах, именно в их интересах, а не вследствие какой-то ошибки, да, чтобы он длился максимальное время, потому что они уже в нем увязли и коррупционно, и репутационно, и всякое угодно, как говорится, с головой. Я уже не говорю про санкции, которые тоже, если начать их распутывать, то выясняется, что они больше ударили по Европе, чем по России, но тем не менее и в них есть какая-то коррупционная составляющая, кто-то что-то вводил для того, чтобы свое, как говорится, протолкнуть решение, которое было там невыгодно экономически, но стало выгодно политически и так далее, и так далее. Там огромный клубок всего этого. То есть это фактически покрывание вот того, той аферы, в которую вошла Европа. Она не, даже если она превратится в военную машину, на что тоже есть большие сомнения, там отдельный вопрос. Но, тем не менее, это будет тоже коррупционная такая часть, потому что, понимаете, европейская, в частности, военная машина характерна очень высокими расходами. То есть она дорого стоит. Гораздо дороже, чем там любая другая, наверное, европейская машина. Может быть, так же, как американская, а может еще дороже. Поэтому она дороже не просто за счет того, что рабочие руки дороже, или там какая техника особо совершенная, а просто за ней тоже есть своя, свой шлейф распила, который покрывается как бы военной тайной, да, секретностью и тому подобное. Поэтому это, в общем, огромный коррупционный клубок, в которой вот эти элиты оказались втянутыми в силу развития международной обстановки, потому что когда-то раньше, в эпоху холодной войны, ну, такого масштаба коррупционного не было. Вот, и поэтому сейчас уже просто их остановить нельзя, их можно только смести. Но вот как их смести, это другой вопрос. Но вот видите, у Венгрии это получилось, в Словакии это тоже получилось. Ну вот, не знаю, насколько это война внутри Европы между коррупционерами и национальными интересами, насколько долго и успешно для какой стороны она сможет продолжаться.